Ваше заявление в Следственный комитет – это ответная мера, упреждающий шаг или что-то еще? Почему вы решили его написать?
Есть две основных причины, по которым я решил обратиться в Следственный комитет. Первая причина – это ложное обращение Роскомнадзора в МВД, поскольку они, насколько я понял, обвиняют меня в осуществлении так называемых ложных ошибочных блокировок, при этом не предъявляя никаких ни доказательств, ни подтверждений, ни аргументов своим словам. То есть голословно меня обвиняют, повесили на меня вот всех собак, так скажем. Я, естественно, терпеть это не намерен, поэтому подал заявление в Следственный комитет по статье 306, если мне не изменяет память, заведомо ложный донос. И также я считаю, что второй причиной подачи заявления послужила халатность. Я считаю, что Роскомнадзор, зная о существовании такой проблемы и не предпринимая никаких видимых действий, совершил, на мой взгляд, преступления по данной уголовной статье халатность, поскольку у них были все возможности и все ресурсы и время для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы предотвратить то, что произошло, вот эти массовые блокировки ошибочные, но как бы мы видим, мы знаем, что никаких действий, судя по всему, Роскомнадзор не принял. Я считаю, что это тоже должно быть наказано, должно быть расследовано, поэтому по статье халатность также написано заявление в Следственный комитет.
Вы опубликовали документ, который, с вашей точки зрения, подтверждает вашу правоту и подтверждает тот факт, что Роскомнадзор знал об этой уязвимости. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за документ?
Один из интернет-провайдеров, я не могу его называть, поскольку я пообещал ему пока что анонимность, но оригинал как бы без замазанных там названий провайдера и так далее отправлен в Следственный комитет. Этот маленький интернет-провайдер получил ответ Минкомсвязи, в котором говорится о том, что было заседание по поводу этих ошибочных блокировок в марте этого года, где присутствовали представители Роскомнадзора и крупных игроков рынка, то есть крупных операторов связи, где проблема интернет-блокировок обсуждалась. То есть Роскомнадзор о ней знал. Ну и как мы видим, вот с марта месяца до сегодняшнего дня прошло очень большое количество времени. За это время можно было сделать массу вещей, чтобы предотвратить то, что произошло.
Из этого документа понятно, что обсуждалась именно вот эта уязвимость, о которой широко стало известно сейчас?
Да, там прямо так и говорится, то, что обсуждается вот проблема ошибочных блокировок при помощи DNS-резолвинга. Это именно та уязвимость, о которой я писал ранее в своем телеграм-канале.
Сейчас эти ошибочные, назовем их так, блокировки из-за уязвимости в системе Revizor продолжаются. Вам известно о новых случаях блокировки сайтов, которые не внесены в черный список Роскомнадзора?
По-прежнему недоступен сайт студии letreyev.com. Он недоступен у некоторых операторов связи. У абонентов появляется плашка «Сайт заблокирован по требованию Роскомнадзора, по требованию суда» и прочие подобные плашки, там, которые обычно отображаются при попытке посетить заблокированные нелегальные сайты с неправомерным содержимым. Вот. Letreyev.com, сайт моей студии, не содержит никакого противоправного контента, но, тем не менее, вот он заблокирован у какой-то части российских операторов связи. Вот это я знаю, да. Какие-то интернет-сервисы, если честно, сейчас уже не так активно за этим слежу, какие-то интернет-сервисы тоже недавно испытывали какие-то проблемы, связанные тоже с этим DNS-резолвингом. Вроде как оно потихоньку утихает, но как бы уязвимость-то остается, она никуда не девается, ее нужно исправлять, потому что, вот сейчас, да, допустим, затихло, а там через месяц кто-нибудь опять про нее вспомнит и снова ей воспользуется, и снова у нас будет этот интернет-коллапс.
После того, как Роскомнадзор обратился в МВД, как вы говорите, сложным доносом на вас, с вами пытались связаться представители правоохранительных органов?
Нет, со мной не связывались ни представители МВД, ни представители Роскомнадзора, что, кстати, странно.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация об отъезде и даже политическом убежище, которое якобы после обращения Роскомнадзора в МВД попытались получить на Украине Александр Брусенцев и Владислав Здольников. Сами они это опровергли. Не могли бы вы, насколько это возможно, прояснить ситуацию, что произошло на самом деле?
Я думаю, что за комментарием по поводу отъезда Владислава Здольникова и Александра Брусенцева нужно спросить у самого Владислава и Александра. Что мне известно, что ребята, это мои друзья, они уехали в Украину в туристических целях. И сейчас они находятся в России. Насколько мне известно, вот Владислав, он находится в России. Я с ним встречался в Москве на днях. В замечательном расположении духа и как бы намерен также дальше бороться с неправомерными действиями со стороны Роскомнадзора.
И все-таки ваше заявление в Следственный комитет, заявление, поданное Александром Брусенцевым и Владиславом Здольниковым, публикация мартовского письма Роскомнадзора одному из провайдеров, это в большей степени попытка доказать свою невиновность в ответ на обвинение Роскомнадзора на случай более решительных действий правоохранительных органов или нет?
Возможно, не знаю, не думал об этом в таком ключе. Я больше думал о том, чтобы привлечь ответственных за то, что произошло, собственно, вот по статье халатности. Это я не преследую, как бы, обезопасить себя от каких-то там действий со стороны МВД, РКН как самоцель. Скорее, главная и основная задача – это привлечь к ответственности тех, кто реально виноват. Ну и очевидным образом это не я, Дольников и Брусенцев.
Как, по вашему мнению, вообще можно эту ситуацию разрешить? Что должен сделать сейчас Роскомнадзор, чтобы не только сохранить лицо, но и полностью заблокировать возможность вот этих несанкционированных блокировок?
Роскомнадзор должен прекратить молчать и организовать комиссию, в которую бы входили не только крупные операторы связи, но и маленькие игроки рынка, небольшие провайдеры, у которых нет денег на оборудование для так называемого DPI-анализа. Также я считаю, что Роскомнадзор должен включить в рабочую группу экспертов в сфере информационных технологий, представителей разных крупных IT-компаний и некрупных IT-компаний, стартапов. Они могли бы пригласить специалистов, там, я не знаю, с лаборатории Касперского, там абсолютно компетентные люди работают. Могли бы пригласить тех же авторов телеграм-каналов, да, господи, меня хотя бы, там, я не знаю, или с Дольникова, вот, для обсуждения этой проблемы, а не продолжать молчать и смотреть стол, как это они делают сейчас. Ну, и еще там на сайте Роскомнадзора я видел какие-то нелепые оправдания Александра Жарова, там появляются о том, что проблему можно решить только законодательным способом. Технические проблемы не решаются законодательством. Никак. Технические проблемы должны решаться техническими методами.
То есть задача заставить Роскомнадзор полностью отказаться от блокировки сайтов перед вами не стоит?
Нет, конечно. Естественно, я против блокировок. И в идеале, при самом шикарном развитии событий, было бы здорово, если бы блокировки в России вообще прекратились. Ну, как бы, я такой задачи себе на данный момент не ставлю. Я ставлю себе задачу, чтобы Роскомнадзор начал вести открытый диалог с интернет-сообществом, с сообществом информационной технологической сферы, с маленькими операторами связи, с экспертами в области информационной безопасности, а не сидеть у себя там в офисе и, так скажем, затихариться и ничего не делать. Но это ж неправильно.